Глава 12. «Плохо работают ваши ощущала», — сказал я Гигу, когда он оправился от потрясения. «Пока вас не охватило пламенем, вы не подозревали об опасности». Этот удивительный народ невидимки легче примиряться с гибелью, чем с унижением. Гиг так затрясся, что мне казалось, будто залязгала тысячезубая челюсть.
«Отлично работали, отлично, адмирал! Мы почувствовали пульсацию незнакомых полей задолго до факелов, но не испугались. А возвратились не из страха, потому что обнаруженный разведчик уже не разведчик, а только солдат».
Логика в его оправданиях, конечно, имелась. Ромеро в своем отчете рассказывает, что я колебался, и плохое настроение адмирала передавалось всем. Но колебаться можно между несколькими решениями, а у меня не было ни одного. Все кругом, как плохие игроки, говорили только о своих ходах, но понятия не имели об ответных ходах противника. Вести армию в бой наугад я отказывался. То, что Ромеро называет моими колебаниями, было поисками выхода. К тому же Орлан потребовал неделю, чтобы главоглазы накопили гравитационную энергию. Если теперь оценивать мои тогдашние действия, то я скажу иначе, чем Ромеро. Я слишком мало колебался. Штурм станции показал не так мою излишнюю осторожность, как опрометчивость. Я не утверждаю, что подготовка полностью провалилась. Кое-что сделать удалось. Электромагнитные орудия Осимы действовали исправно, ангелов снабдили портативными разрядниками. И Андрей изготовил 4 превосходных анализатора силовых полей. «Если предварительно мы ничего не узнали о противнике, то в сражении будем иметь полное представление о нем, видимом и невидимом», — пообещал он. «Я должен сделать отступление об Андре. Все мы, естественно, присматривались к нему. Испытанные им потрясения не могли на нем не сказаться». И он, естественно, был не тем импульсивным, нетерпеливым, резким и добрым человеком, какого мы некогда знали. Он стал сдержанней и молчаливей. Но мозг его, возвращенный к жизни, работал с прежней интенсивностью. Рядом со мной снова пылало горнило новых идей, генератор остроумных проектов. Пусть простят мне эти выспренние слова, в данном случае они самые точные. Расчет строился не на внезапности атаки, а на силе удара. План наступления вкратце сводился к следующему. В центре на плоскости двигаются главоглазы, сверху их поддерживают невидимки. С левого фланга атакуют ангелы Труба, с правого – пегасы Камагина и крылатые ящеры Лусина. Петри ведет людей. Человеческую пехоту бросят туда, где она будет нужна. Осима с ползущими орудиями размещался в колонне главоглазов. Электромагнитные механизмы, как и сами разрушители, были оружием ближнего боя. На вершине холма, где мы высматривали станцию, я разместил командный пункт с анализаторами и Ромеро. В лощинке укрылось несколько штабных пегасов для дьютанской связи. Приготовления к штурму были закончены вечером. По древнему воинскому обычаю битва началась на рассвете. Первыми выступили головоглазы. Могучая колонна почти в 2 сотни неторопливо передвигающихся крепостей взметнула над собой красноватые огни перископов и выглядела очень внушительно. А 2 орудия Осимы были похожи на исполинских змей, прокладывающих ей дорогу. Над колонной реяли невидимки. Я слышал по дешифратору команды Гига, но отряда его мы, естественно, не видели.
«Импозантно», — пробормотал Ромеро. Он любовался в бинокль наступающими главоглазами.
Осима дал залп, как только приблизился на дистанцию прямого попадания. Из орудий вырвались 2 огненные реки. Беснующееся пламя обрушилось на купола. Начало было хорошее, но, к сожалению, все хорошее ограничилось началом. Множество пылающих смерчей закружилось там, где наступал центральный отряд. С невольным уважением я наблюдал, как отважно действуют внешне неповоротливые главоглазы. К нам донеслось тяжелое содрогание наносимых ими ударов. Вскоре не оставалось ни одного не сорванного факела, а несколько беспорядно мечущихся смерчей были буквально разорваны. Ни Осимы, ни Орлана даже не коснулись летящие хлопья пламени. Так хорошо защитили своих командиров головоглазы.
«Буря полей!» — доложил Андре. «И гравитация, и электромагнетизм, и корпускулы. Готовится что-то сногсшибательно новое».
Новым было то, что повторилось усиленное старое. Орудия Осимы разразились 2-м залпом, и поле битвы охватила 2-я волна огня. Уже неразрозненные смерчи бесновались над продвигающимся отрядом. Все превратилось в бушующий костер, и в его бешеной пляске пропали и головоглазы, и Осима со своими орудиями, и невидимые воины Гига.
2-3 минуты подавленный я ожидал полного уничтожения отряда. Но пламя опять стало спадать, вбиваемое в металл, и мы увидели яростно и методично сражающихся головоглазов. Теперь они быстро вертелись, выбрасывая гравитационные импульсы. Короткое время я не терял надежды, что им и на этот раз удастся подавить контратаку пламенем. Но в битву вмешалась предсказанная Андре новая сила. Несколько головоглазов перевернулись, стройная колонна, словно стягиваемая цепью, постепенно сбивалась в небоеспособную кучу. На высоте непроизвольно или сознательно раскрылись два невидимки и рухнули вниз. За ними покатились еще 3 обнаруживших себя солдата. Картина победоносной битвы внезапно превратилась в картину разгрома. «Осима и Орлан требуют помощи!» — крикнул Андре. «У Осимы больше не заряжаются орудия, у Орлана слабеют гравитаторы!» Я приказал выступать крылатым отрядам и человеческой пехоте. Теперь, когда всем известно, как печально закончился наш первый штурм станции, могу искренне признаться, что не видел зрелища красочнее и грознее, чем атака крылатых. Дело заранее было обречено, а я и в момент разгрома не сомневался, что мы побеждаем. Так стремительно была эта несущаяся воздушная масса. Первыми слева вырвались ангелы с разрядниками и гранатами в боевых сумках. Их мгновенно охватило пламя, но холодное, иной природы, чем невидимок и головоглазов. Ослепляющее, а не сжигающее. Мы тогда понятия не имели, что для любого отряда зажигается свой огонь, и меня охватил ужас, когда я увидел, что каждый ангел несется в факеле, как в ореоле. Ангелы летели в четком строю, шумно и стройно. Тысячеголосный трубный вопль опережал их, они казались армией демонов, несущихся среди пожара. И все они с такой энергией рассекали воздух крыльями, что подняли уже не бурю силовых полей, а воздушную бурю. Громовой голос трубы отчетливо выделялся среди грохота и гамма, клекота и свиста. Труб первый бросил гранату и взметнул разрядник. Его движение повторил весь воздушный отряд. К общему шуму добавился треск молний, сотнями разрезающих воздух, вонзающихся в металл планеты и в золотое небо. Армада ангелов летела прямо на станцию, вся в молниях, как в перьях. Если эта атака с разрядниками оказалась в конечном итоге неэффективной, то, во всяком случае, она была эффектной. А затем в район боя вынеслась крылатая конница Камагина и Лусин во главе драконов. Он далеко обогнал остальных ящеров и так остервенело врубился на своем громовержце в гущу мечущихся по полю огней, что странные боевые факелы отшатнулись от него, как живые. С короны громовержца били молнии, многопламенные, неотразимо испепеляющие. И при каждом выстреле у громовержца вырывался крик, резкий, торжествующий. Это было странное сражение. Битва молний против факелов. И побеждали молнии. Там, куда устремлялся громовержец, быстро гасли бушующие огни. Вопль и клекот ангелов, дикий свист драконов, торжествующий визг громовержца, свирепое ржание пегасов и боевые крики людей быстро преобразили молчаливое однообразие боя, закипевшего на подступах к станции. А когда подоспела пехота Петри и блистающие шпаги лазеров вплелись в метание факелов и молний, заколебавшиеся было головоглазы двинулись дальше. И хоть их гравитаторы нуждались в подзарядке, импульсы, выбрасываемые перископами, были еще мощнее, чем прежде. Так воодушевила головоглазов поддержка. «Наша берет!» — сказал я Ромеро. «Наконец-то наша берет!» «Элли!» — закричал Андре. «Элли, посмотри, что делается!» То, что произошло, было более чем неожиданно. Ни при каких раскладах нам и в голову не приходил такой оборот событий. Это был немыслимый вариант, нечто из бреда. Со стороны станции неслись 3 крылатых отряда. Ангелы, предводительствуемые трубом, пегасы, которых возглавлял Камагин на белом коне, и крылатые ящеры с далеко обогнавшим их громовержцем. А на шее второго громовержца восседал второй Лусин. И эти новые отряды тоже охватывало багровое холодное пламя. Из них также рвались оранжевые молнии разрядов. Громовержец ощетинился такими же молниями. Лусин и Камагин вонзали в противников те же лазерные острия, а впереди них несся такой же тысячеголосый вопль, свист и клекот. Нас охватило оцепенение. «Фантомы!» — крикнул Андре. «Элли, надо предупредить наших, что выпущена банда фантомов!» К чести Осима, Орлана и особенно Гига, они без объяснения быстро разобрались, что за армия вступила в бой. Лусин, Камагин и Труп поначалу сгоряча перепутали своих с чужими, но повторные вызовы Андре и сумятица, которая возникла на поле, отрезвили их. Осиме удалось сделать и третий залп. Огненные потоки обрушились на фантомов. Наши невидимки схватились с вражескими привидениями. Я по-прежнему не видел воинов Гига, но потому как взвивались призрачные крылатые кони, как в страхе увертывались искусственные ангелы и падали с предсмертным криком невзаправдышные люди, мог представить себе, что реально происходило в воздухе. Какое-то время я еще надеялся, что не все потеряно. «Пора кончать избиение наших, адмирал», — сурово сказал Ромеро. Как раз в это время два громовержца, настоящий и искусственный, страшно столкнулись телами, испепеляя один другого. Багровая сеть молний оплела их головы. Один из драконов падал. Издалека я не мог разобрать, Лусин сейчас погибает или псевдолусин. Я приказал Андре, откашлившись, чтобы не дрожал голос. «Приказываю общее отступление!» Командиры стали поворачивать свои отряды. Труп тоже услышал приказ, но распаленный боем пренебрег им. Реальные ангелы, подбадривая себя бесовскими воплями, с прежним ожесточением схватывались с ангелами-призрачными. Борьба становилась неравной. «Немедленно к трубу, Павел!» — приказал я Ромеро. «Выводить ангелов из боя!» Ромеро вскочил на штабного пегаса, и вскоре ангелы стали покидать поле сражения. Я спустился с холма и пошел в лагерь. У Мэри на санитарном пункте кипела работа. Ангелины-санитарки прилетали с ранеными. Истерзанные драконы приползали сами, а пегасов приходилось подгонять. Они норовили взлететь даже с поврежденными крыльями. Но боль они сносили спокойно, ни один не ржал со злобой, когда ангелы-хирурги неумело брали в когти скальпель. «Мэри, мне показалось, что Лусин падал», — сказал я. «Где он?» «У Лусина легкое ранение, но громовержец плох». У Лусина была забинтована голова, рука висела на перевязи. Он горестно поглядел на меня, по щекам его катились слезы. Громовержец лежал на боку без сознания. Глаза его были закрыты, великолепная корона боевых антенн помята. С остриев еще стекали предсмертные синеватые огни Эльма. Я опустился на колени и прислушался к работе сердца. Сердце стучало неровно и глухо. То замирало, то часто и слабо билось. Я молча встал. Надежды не было. «Такой друг», — шептал Лусин, плача. «Такой друг, Элли».